В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня 29 мая, вторник. Доброе утро. Главная тема нашей программы – суд по делу против правозащитного общества «Мемориал». Ситуация в Сирии. Данные американских спецслужб о том, что Иран готовил серию террористических акций против граждан США. Эти темы в первом часе нашей информационной программы. Ну, а традиционный вопрос, который мы задаем в утренней программе нашим слушателям, звучит сегодня так. Права ли Россия, поддерживая режим Башара Асада? В середине часа с 8.30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы вы можете ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Мы также принимаем ваши ответы по электронной почте по адресу mail@radiodefis.svoboda.ru и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопросы вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке. Компенсации в 500 000 рублей и извинения от общества «Мемориал» требует юрист Рамзана Кадырова. Андрей Красненков на протяжении последних нескольких лет, представляющий интересы главы Чеченской Республики, рассчитывает получить эти деньги с правозащитников за показавшиеся ему обидными сведения, содержащиеся на сайте «Мемориала». К рассмотрению соответствующего иска сегодня планирует приступить Тверской суд Москвы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Поводом для обращения Андрея Красненкова в суд стала размещенная на сайте правозащитного центра «Мемориал» статья под заголовком «Представители Рамзана Кадырова вводят журналистов в заблуждение». В этой заметке, опубликованной осенью 2010 года, содержались пояснения правозащитников о происходящем в деле о клевете на главу Чечни. Тот процесс длился несколько месяцев и завершился в прошлом году оправданием руководителя «Мемориала» Олега Орлова. Но заметка появилась на сайте тогда, когда слушания по делу о клевете шли полным ходом, и обе стороны активно комментировали происходящее. Сотрудники «Мемориала», в частности, заявляли, что полагают, будто Красненков сознательно искажает факты. И в качестве примера приводили заявление представителя главы Чеченской Республики журналистам о том, что Орлов и его защита – пытались приобщить к материалам гражданского дела по иску Кадырова к Орлову сфальсифицированную подложную расшифровку видеозаписи, в то время как суд, просматривая сюжеты на диске и сверяя их с расшифровками, отметил технический недостаток текстов. Были расшифрованы лишь те высказывания должностных лиц Чечни, на которые Орлов и его представители ссылались в суде, а вводные слова дикторов и корреспондентов не расшифровывались. Поэтому, отметили в «Мемориале», суд принял ходатайство о приобщении видео записи после устранения недостатков. Отмечалось также, что Красненков не менее точно излагает журналистам и ряд других сюжетов, например, связанных со встречей президента Чечни с правозащитниками. Все это позволило сотрудникам «Мемориала», в опубликованной на сайте статье, предположить, что Красненков говорит неправду, стремясь очернить правозащитную организацию и ее руководителя, а также ввести журналистов в заблуждение. Андрей Красненков усмотрел в этом клеветнические измышления и пошел требовать компенсации в 500 000 рублей. Вот как прокомментировал это обстоятельство председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
На наш взгляд, очевидно, что иск господина Красненкова не подлежит удовлетворению полностью. Я думаю, что вот его бесконечные вот эти сейчас уже продолжающиеся иски к нам связаны прежде всего с тем, что, так мне кажется, это моя точка зрения, что он хочет получить какую-то, ну, по крайней мере, моральную, что ли, компенсацию за тот, конечно, очень сильный проигрыш в суде по уголовному обвинению у меня. Ведь я был оправдан судом первой инстанции, и все утверждения о том, что я виновен, абсолютно развалились.
Тверской суд Москвы уже брался за рассмотрение иска Красненкова о защите чести и достоинства, но производство по делу было приостановлено по просьбе самого же истца. Он уверял, что часть информации, которая необходима для обоснования иска, будет использована в ходе прений по уголовному делу «Кадыров против Орлова», и ему не хотелось бы раньше времени раскрывать карты. Теперь теперь Тверской суд вновь возвращается к иску Красненкова о защите чести и достоинства, которые, по его мнению, были задеты сотрудниками мемориала. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Спецпосланник ООН и Лиги арабских государств по урегулированию сирийского кризиса Кофи Аннан сегодня встретится в Дамаске с президентом страны Башаром Асадом. Аннан призывает Асада принять эффективные меры для прекращения насилия и продемонстрировать намерение мирным путем разрешить кризис в стране. В Сирии с весны 2011 года не прекращаются антиправительственные протесты, в которых гибнут как представители правительственных войск, так и вооруженные оппозиции и мирные жители. По данным ООН, общее число жертв приблизилось к 10 тысячам человек, около 230 тысяч стали беженцами. Права ли Россия, поддерживая режим Башара Асада? Такой вопрос мы сегодня задаем в нашей утренней программе. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир, а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Петербурга. Опрос подготовила наш корреспондент Татьяна Вольская.
Не права, потому что все эти режимы очень вредные. И история показывает, что когда их поддерживаешь, то потом нам же будет хуже. Очень часто мы это видим. Вот, например, с Ираном. Когда стали Бушерскую ГЭС строить, сразу было ясно, что это не только мирный атом. А теперь это понимают все. Уж такие мы, никуда не денешься.
Во внутреннюю политику нашей стране нечего владеть, потому что у нас своих проблем хватает. Хватит дармоедов кормить, поить. Надо о своем народе думать. Поймите меня правильно.
Я думаю то же самое, что, в принципе, это личное внутреннее дело Сирии.
Правильный был бы ответ, затрудняюсь сказать. Везде по миру был Сирии не был. Но полагаю, что Россия права, поддерживая статус-кво. Я думаю, что нам надо больше думать о резне у нас дома, ежедневной. И вообще сконцентрироваться на внутриполитической ситуации. А с Россией в мире не считается.
Я даже и не смотрела телевизор. Даже не знаю, что там происходит.
Я считаю, что права.
Ну, и не знаю даже.
Я не слежу за политикой. Не могу вам ответить.
Ой, это слишком для меня сложно ответить.
Я последнее время новости не смотрю, честно.
Это единственный форпост в Ближнем Востоке, который остался за Россией. Если мы отдадим сейчас, там развалится Сирия полностью, потому что там конгломерат разных народов. Евреи, мусульмане, арабы, курды, кого там только нет. Их держат в кулаке. Там начнется гражданская война. Кроме того, и самое главное, ведь идет борьба за ресурсы. Там нашли огромные запасы и газа, и нефти. Идет борьба за это. Ну, дадим, ну, все, решимся последнего, и дальше они все пойдут на нас.
Мне кажется, нет. Судя по новостям, все-таки там столько людей погибают. Если погибают люди, значит, ответственны за это руководители. А наши поддерживают руководителей, значит, не правы.
Безусловно, права, потому что это соответствует нашим геополитическим интересам. Сирия занимает очень важное стратегическое положение. Если сдать Сирию, как мы сдали Ливию, да, после этого будет Иран и вся южная граница России, Кавказ. Не наша. Так у нас, по крайней мере, есть шанс на возрождение.
Я думаю, права, потому что если не участвовать в большой геополитической игре, то Россия может потерять эти рынки, за которые борются другие страны в данный момент. Потому что ситуация сложная достаточно. Но пытаются подмять определенные территории под определенных людей. Ни России, ни Китаю это не выгодно. В принципе, если они не поддержат, это будет в ущерб и нам, и Китаю.
Думаю, не очень. Мне вообще странно не нравится этого региона. Я считаю, что нам у себя надо разбираться больше, чем у других. Дела лезть.
Так петербуржцы отвечали на вопросы, права ли Россия, поддерживая режим Башара Асада. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 8.15.
Радио Свобода. Новости.
На юге Москвы ночью ранен ножом журналист Сергей Асланян. Он доставлен в больницу. Врачи говорят, что угрозы его жизни нет. Задержаны еще двое подозреваемых в призывах к беспорядкам и насилию в отношении представителей власти на Болотной площади в Москве 6 мая. Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» сегодня намерены провести серию одиночных пикетов у станции московского метро. Министерство иностранных дел России в понедельник выразило недоумение по поводу высказываний посла США Майкла Макфелла во время выступления перед студентами Высшей школы экономики. В Каире в понедельник группа протестующих подожгла здание предвыборного штаба одного из кандидатов в президенты Египта Ахмеда Шафика. Известный российский телеведущий Владимир Познер пригласил премьер-министра Дмитрия Медведева участвовать в программе «Познер» на Первом канале и ответить на вопросы, касающиеся недавно прошедшего съезда партии «Единая Россия». Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Понимает ли Кремль, что в России начался полномасштабный политический кризис? С президентом Центра стратегических разработок, доктором экономических наук Михаилом Дмитриевым обсуждаем доклад Центра общества и власть в условиях политического кризиса. Выборы с 4 сценариев. Политическая реакция, ускоренная модернизация, радикальная трансформация или инерционное развитие. Ведет программу Михаил Соколов. У американских спецслужб есть данные о том, что Иран готовил серию террористических акций против американских граждан в нескольких странах. Известно, например, что готовились нападения на американских дипломатов в Азербайджане. Газета Washington Post опубликовала в понедельник статью, основанную на интервью с американскими дипломатами и разведчиками, из которой следует, что у Тегерана были планы масштабной подпольной войны с США, и Вашингтон был осведомлен об этом. Из Нью-Йорка передает Евгений Аронов.
В ноябре прошлого года, как пишет Вашингтон-Пост, тогдашний посол США в Баку Мэтью Брайза был информирован Вашингтоном о том, что радикальные элементы в Иране в одиночку или заодно с ливанской группировкой Хизбалла готовят покушение на американских дипломатов в Азербайджане и членов их семей. С января по начало марта нынешнего года азербайджанские власти, основываясь на данных электронного перехвата, полученных от западной разведслужбы, арестовали несколько десятков человек, причастных к замышлявшимся терактам. Были ли планы Тегерана сорваны в результате этих арестов или действовали также другие факторы – неизвестно. Дело в том, что примерно в это же время Иран приглушил свою антизападную пропаганду, а также угрозы перекрыть для судоходства Ормузский пролив, и согласился вернуться к многосторонним переговорам о своей ядерной программе. Не желая усложнять диалог, администрация Обамы, согласно Вашингтон-Пост, не возлагает публичную ответственность за готовившиеся террористические акции на иранское правительство. По словам западного дипломата, который приводит Вашингтон-Пост, как поведет себя Иран в случае провала переговоров, никто не знает. В настоящий момент, отмечает газета, западные разведки склоняются к выводу, что планировавшиеся убийства в Баку были не самостоятельные операции, а частью серии терактов, направленных против израильских и американских объектов в разных странах, включая Турцию, Пакистан, Грузию, Таиланд, Индию и Соединенные Штаты, где иранские агенты, согласно обнародованным несколько месяцев назад сведениям, должны были ликвидировать посланника Саудовской Аравии. Если верить показаниям задержанного гражданина Азербайджана Балагардаша Даждева, считающегося организатором заговора, Иран таким образом пытался отомстить за убийство 4 своих физиков-атомщиков, в которых он считает повинными Тель-Авив и Вашингтон. Однако многие американские специалисты видят побудительный мотив этих операций совершенно в ином. В политике Ирана, говорит эксперт Института American Enterprise Майкл Рубин, давно просматривается следующая закономерность. Стоит каким-то кругам в руководстве проявить хоть малейшую заинтересованность к переговорам с Западом, как противоборствующие силы тут же организуют акцию, призванную эту инициативу сорвать. Например, не успел министр иностранных дел Германии Кинкель объявить в 1992 году об усилиях, направленных на окончание дипломатической изоляции Тегерана, как иранские агенты осуществили взрыв в берлинском ресторане, который часто посещали деятели курдской оппозиции. Так что, пока Запад ведет переговоры с иранскими дипломатами, иранские спецслужбы и стоящие за ними силы демонстрируют, что эти переговоры им не указ. А это, подчеркнул Майкл Рубин, ставит под сомнение прочность любых договоренностей, которые Соединенные Штаты и их партнеры заключают с Ираном. Как заметил эксперт Института American Enterprise, в террористической деятельности, спонсируемой Тегераном, подключается все больше и больше государственных структур внутри Ирана. Так, в Кувейте были раскрыты недавно сразу две иранские террористические сети, одну из которых направляло Министерство безопасности, а другую – члены руководства Стражи Исламской революции. Это обстоятельство американские эксперты считают очень тревожным. На протяжении многих лет иранцы четко осознавали границы, за которые их враждебность внешнему миру не может перейти. Обилие террористических актов, которые они задумали сейчас против Соединенных Штатов, свидетельствует, что руководство в Тегеране утрачивает это понимание. В 1988 году иранцы превысили пределы допустимого, и в результате операции «Богомол», крупнейшей из проведенных ВМС США со времени окончания Второй мировой войны, потеряли часть своего флота. После этого в течение 20 лет иранцы могли эпизодически беспокоить торговые суда в Персидском заливе, но им было ясно, что угрозы заминировать этот коридор или перекрыть Ормузский пролив повлекут за собой суровое возмездие. С недавних пор эти угрозы вновь в ходу. Иранцы, на мой взгляд, замечает Майкл Рубин, теряют ощущение опасности. Им кажется, что любые их действия останутся безнаказанными, что Запад слаб и не ответит на провокации. В силу этого, считает мой собеседник, Западу следует учитывать и нестандартные сценарии развития событий, которые могут привести к вооруженному конфликту с Ираном. Сейчас все гадают, атакуют ли Израиль или Соединенные Штаты атомные объекты Ирана, чтобы предупредить создание им ядерного оружия. Мне же представляется более вероятным, что Иран перегнет палку с терроризмом, и что Израиль, США или другое государство будет вынуждено нанести по его территории выборочные вооруженные удары. Этот сценарий более реалистичный, чем упреждающие атаки на иранскую ядерную инфраструктуру.
proactive strategy.
Эксперты указывают на еще одну закономерность в американо-иранских отношениях. Если Вашингтон оптимистически оценивает перспективу диалога с Ираном, разговоры о спонсорстве Тегерана международного терроризма в американской столице затухают. И наоборот. Так, расследование, проведенное ФБР, выявило, что элементы стражи исламской революции имели отношение к взрыву в 96-м году жилого комплекса в саудовском городе Хабаре, где проживали американские солдаты. Но поскольку год спустя к власти в Иране пришел президент Хатами, который заговорил о диалоге цивилизаций, администрация Клинтона решила не применять к иранскому режиму никаких ответных мер. Что касается администрации Обамы, то она надеялась, что Иран наконец протянет ей руку дружбы, к чему президент призывал еще 4 года назад. Однако результаты ядерных переговоров в Багдаде, видимо, разочаровали Белый дом. Так что, если и неофициально, то через утечку информации администрация сообщила миру о последних замыслах тегеранского режима в области терроризма.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. В России сейчас активно обсуждается проект пенсионной реформы, предполагающий, в частности, повышение пенсионного возраста и другие меры, которые, по мысли авторов проекта, должны обеспечить россиянам достойную старость. Создание гибкой и эффективной пенсионной системы – чрезвычайно сложная задача, причем не только для России, но и для других стран, особенно учитывая нынешнюю демографическую ситуацию в мире. Материальное обеспечение пожилых людей зависит не только от размера пенсии, но и от семейного уклада, национальных традиций, политических особенностей того или иного государства. И «Радио Свобода» предлагает вашему вниманию серию материалов, посвященных тому, как в странах с разным социальным и политическим укладом обеспечивается жизнь пожилых людей. Сегодня поговорим об обеспечении пожилых людей в Турции. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Стамбуле Елене Солнцевой.
Многие стамбульские старики проводят время в кофейнях на Босфоре. Седые мужчины в строгих костюмах ведут бесконечные разговоры о политике, а их спутницы в лакированных лодочках и пахнущих нафталином меховых горжетках в любую погоду днями напролет играют в карты и пьют горячий обжигающий чай из маленьких фарфоровых чашечек, говорит хозяин одной из таких кофеен Ахмед, бывший военный.
Многие пенсионеры в Турции не знают, куда девать свое время. Однако около 60% вышедших на пенсию продолжают работать. Разносят газеты, продают лотерейные билеты, работают билетерами. Женщинам приходится гораздо легче. Молодые женщины получают пенсию умершего отца до того момента, пока не выйдут замуж. Почти все домохозяйки продолжают получать пенсию умершего мужа.
Традиция получать пенсию от государства после смерти мужа осталась в наследство от Османской империи, где женщины традиционно не работали, следили за хозяйством и детьми. В османских хрониках сохранились старинные счета со списком продуктов и денежного довольствия, которые султан ежемесячно отправлял женам погибших военных. После смерти кормильца государство выплачивает женщинам пособие, признавая их высокую роль в деле воспитания детей. Приличный пост на государственной или военной службе обеспечивает достойные социальные гарантии на всю оставшуюся жизнь. Например, пенсии генеральской вдовы вполне хватает, чтобы снимать благоустроенную квартиру, оплачивать собственные расходы, да еще помогать детям. Историк Нуричик Мент.
Вдовы военных в Турции получают до 2000 долларов в месяц. Почти такую же пенсию получают бывшие члены парламента. Это позволяет вести безбедную жизнь. Женщины могут позволить себе покупать любые овощи и фрукты, которые на рынках стоят копейки, пить бутилированную, а не водопроводную воду. Именно поэтому турецкие вдовы редко выходят замуж вновь. Никто не желает опять надевать на себя ярмо забот.
В Турции невозможно увидеть старушек, просящих милостыню. В стране почти нет домов престарелых, пренебрежительное отношение к старикам считается позором. Сказывается восточная традиция помогать старшим. Пожилым живется гораздо легче, чем молодежи, уверен стамбульский служащий, 30-летний Ахмед. В Турции самый высокий в Европе уровень безработицы среди выпускников вузов. Не может найти работу каждый третий в возрасте от 20 до 25 лет. Поэтому каждый турок с молоду задумывается о будущей пенсии. Устроившись на работу, многие открывают банковские счета, куда переводят часть заработной платы, обращаются в частные пенсионные фонды. действует и обязательное пенсионное страхование. С каждой зарплаты работника фирма отчисляет взнос в пенсионный фонд, который засчитывается на индивидуальный счет и делится поровну на медицинское и пенсионное обслуживание. Дополнительную финансовую помощь оказывает правительство, которое оплачивает финансовый бонус после выхода на пенсию и пособие в случае смерти работника его родным. Правда, старикам все равно приходится туго, говорит стамбульская пенсионерка, 60-летняя Айше. Государство выделяет пенсионерам около 1000 турецких лир, чуть больше 700 американских долларов. Этого едва хватает, чтобы покрыть расходы на электричество, воду и особенно на газ, за которые в зимний период приходится отдавать треть пенсии.
Пенсионеры оплачивают только 10% от стоимости лекарств. Моя мать, например, страдала болезнью Альцгеймера и получала до самой смерти ежемесячное лекарство на сумму около 3000 долларов в месяц. Мы оплачивали десятую часть. Есть у нас своя грин-карта, которая выдается беднейшим гражданам Турции, не имеющим пенсии. Ими пользуются в медицинских учреждениях и органах опеки те старики, кто не смог заработать на пенсию.
В минувшем году власти увеличили размер трудового стажа и возраст выхода на пенсию. Если в недавнем прошлом для выхода на пенсию было достаточно отработать 20 лет, то теперь пенсионный возраст повысили до 60 лет у мужчин и 56 у женщин. Власти заявили, что эта вынужденная мера была принята из-за слишком большого количества пенсионеров в Турции. Слишком ранний, по мнению экспертов, выход на пенсию привел к тому, что Турция, самая молодая в Европе страна, оказалась чуть ли не на первом месте по количеству людей пенсионного возраста. К началу 2000-х годов, по данным экспертов, в Турции на каждого работника приходился один пенсионер. Значительное увеличение пенсионного возраста вызвало массу протестов среди людей пожилого возраста в Турции. Многие пенсионеры заявили, что эта реформа принята под давлением Евросоюза, куда вот уже много лет стремится Турция. Курортный город Бодрум на побережье Эгейского моря недаром называют раем пенсионеров. Мягкий морской климат, невысокая влажность, около 300 солнечных дней в году. В жаркий летний сезон сюда съезжается стамбульская знать, а с весны по осень здесь наблюдается настоящее засилье пенсионеров. Турецкие старики весьма консервативны. Они не спешат, как европейские пенсионеры, ехать в экзотические страны, предпочитая заграничным отелям отдых в собственном доме, Язлыке, на берегу моря. Домик в Бодруме – мечта каждого пенсионера в Турции. Чтобы купить его, люди готовы работать всю жизнь. Многие ради этого едут на заработки в Германию. А когда наступает старость, переезжают туда жить, оставляя молодому поколению городские заботы. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир в Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Москвы минувшей ночью ранен ножом журналист Сергей Слонян. Он доставлен в больницу. Врачи говорят, что угрозы его жизни нет. Задержаны еще двое подозреваемых в призывах к беспорядкам и насилию в отношении представителей власти на Болотной площади в Москве 6 мая. Ранее сообщалось о задержании 10 человек. В воскресенье вечером полиция задержала 18-летнюю участницу лагеря «Окупай Абай» Александру Духанину. Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» намерены сегодня вечером провести серию одиночных пикетов у станций московского метро. Как сообщает сайт «Другой России», акция пройдет под лозунгом «Свободу собраний всегда и везде». Активисты будут раздавать агитационные материалы с призывом к гражданам выйти на Триумфальную площадь 31 мая. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назвал недостойным поведение депутата от партии «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова и направил по этому поводу письмо спикеру Госдумы Сергею Нарышкину. Как сообщает газета «Известия», к письму прилагаются рапорты полицейских и видеозаписи. По словам министра, Гудков угрожал полицейским, которые проводили проверку на его охранном предприятии. Министерство иностранных дел России в понедельник выразило недоумение по поводу некоторых высказываний посла США Майкла Макфола во время выступления перед студентами Высшей школы экономики 25 мая. В Каире в понедельник группа протестующих подожгла здание предвыборного штаба одного из кандидатов в президенты Египта Ахмеда Шафика. Сообщений о пострадавших не поступало. В Мали сепаратисты Туареги из Народного движения за освобождение Азавада и члены исламистской группировки Ансар-ад-Дин не смогли достичь согласия по вопросу о создании независимого исламского государства Азавад.
Краткий выпуск новостей вам представил Владимир Ведрашко. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Спецпосланник ООН и Лиги арабских государств по урегулированию сирийского кризиса Кофи Аннан сегодня встретится в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Аннан призывает Асада принять эффективные меры для прекращения насилия и продемонстрировать намерение мирным путем разрешить кризис в стране. В России считают, что мирное решение возможно. Об этом говорят представители российского МИДа. К примеру, замминистра иностранных дел Геннадий Гатилов накануне написал в Твиттере: «Важно, что даже в такой острой ситуации в Сирии Кофи Аннан не отменил поездку в Дамаск, значит, что шансы на политическое урегулирование сохраняются». Накануне о ситуации в Сирии в Москве говорили министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИДа Великобритании Уильям Хейк. На пресс-конференции побывал мой коллега Данила Гальперович.
Сергей Лавров отвечал развернуто и образно. Он по нескольку раз повторял главную идею Москвы в подходе к сирийской проблеме. Принуждать к миру нужно не только Башара Асада, но и оппозицию.
Вы знаете, чтобы танцевать, нужно как минимум, чтобы было двое. Хотя нынешняя ситуация в Сирии скорее напоминает не танго, а дискотеку, где танцуют несколько десятков игроков. Когда некоторые наши партнеры, особенно из числа стран, которые расположены ближе к Сирии, чем Россия или Великобритания, начинают говорить, что только смена режима решит проблему, у меня возникает сомнение в искренности их заявлений о том, что они хотят прекратить насилие, помочь прекратить насилие. Мы слышим даже публичные требования вооруженного внешнего вмешательства. Мы знаем, что вооруженная оппозиция, по крайней мере, непримиримая ее часть, получает постоянно сигналы не прекращать актов насилия, чтобы провоцировать, вызывать ответный огонь, вызывать непропорциональную и неизбирательную реакцию со стороны правительственных войск.
Вместе с тем, российский министр, пожалуй, впервые с начала конфликта в Сирии заявил, что сирийское правительство несет главную ответственность за происходящее в его стране. Уильям Хейк был этим чрезвычайно доволен, так как сослался на этот вывод Сергея Лаврова несколько раз подряд. Правозащитники опасаются, что в отношениях России и Запада достигнута негласная договоренность. Москва помогает в решении проблем в Сирии и Иране, в ответ на что США и Европа не слишком громко напоминают о проблемах с правами человека. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Права ли Россия, поддерживая режим Башара Асада? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И мы как раз сейчас включили телефон для звонков. Вы можете дозвониться и ответить нам на вопрос утренней программы «Время свободы». Напоминаю также, что ответить на наш вопрос вы можете, прислав смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Первым до нас дозвонился Сергей Борисович из Москвы. Сергей Борисович, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Здравия желаю. Значит, здравомыслящие люди давно уже поняли, что марионеточный проамериканский режим, сидящий оккупационный режим в Кремле, находящийся с 91 года, он лавирует между коммерческими интересами, поддерживая, значит, продвигая свои военные и прочие чисто коммерческие проекты в разных странах, в частности. В Ливии, значит, в Афганистане, в Ираке, и одновременно постепенно сдавая всех своих бывших союзников, когда Советский Союз из политических, из миролюбивых соображений своих союзников набирал в странах Латинской Америки, Африки и других, в Ближнем Востоке поддерживал. что сейчас режим в Кремле пытается соблюсти маску приличия и одновременно сдает всех бывших союзников.
Спасибо, Сергей Борисович. Это был звонок из Москвы. Есть иные мнения. К примеру, Кузьма пишет, Россия уже сдала Западу Югославию, Ливию и Ирак. Если так пойдет дальше, то союзники России начнут претендовать на, собственно, российскую территорию. Николай Павлович считает, что можно ждать от страны, которая была великой и стала страной третьего мира. Управляют Россией случайные люди, являющиеся и во внешней, и во внутренней политике дилетантами. Почему все решения, в том числе и по Сирии, являются довольно странными, если не сказать больше? А у нас есть еще звонок. Анатолий из Брянской области с нами на связи. Анатолий, доброе утро.
Всем доброе утро. Ну, я согласен с предыдущим слушателем, но я выскажу свое мнение по-другому. Мое мнение такое. А поддерживает ли оно на самом деле? У меня лично возникает большое сомнение. Если хорошо вспомнить 20-летнюю политику России и бывших и нынешних так называемых руководителей, кого они предали, кому они отдали на растерзание те страны, которые к нам очень хорошо относились. И чей режим установлен, и с чьей помощью. Если Россия живет по плану Даллеса, и нынешнее руководство – это полуамериканский режим, то как можно этому мерить, Михаил? Спасибо за внимание.
Это был звонок из Брянской области. Сейчас пару сообщений прочитаю с форума на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Слушатель под ником Бизон пишет нам. Конечно, правильно, суверенитет любой страны состоит в праве и возможности обороняться от агрессии, даже если агрессоры прикидываются мирными гражданами, их поддерживают самые демократические страны. Самые демократические взяты в кавычки. Волгарь, ворон ворону глаз не выклюет, вот и вся правда. Игорь Иванов из Москвы. Правые лидеры России, их внешняя политика, зеркало внутренней. Один говорит, свобода лучше, чем не свобода, другой мочить в сортире. Лавров недавно призывал расследовать операцию режима в Хаме, хотя перед этим отстаивал наши военные поставки. А людям в России, за исключением нескольких сотен спецов, по большому счету на все это наплевать. У самих скоро то же самое будет. Дмитрий из Екатеринбурга пишет, что не права Россия, поддерживая режим Башара Асада. Сегодня, слушая репортаж об очередной массовой гибели людей, подумал, что пока Россия является ключевым игроком, люди будут гибнуть и гибнуть. У нас есть звонок из Чечни. Халид сейчас с нами на связи. Халид, доброе утро.
Доброе утро. Вот хорошо, очень хорошо бабушки наши могут так вот классно танцевать, петь песни. Но еще хорошо, когда они хозяйством занимались.
Халид, подождите, у нас тема сейчас совсем другая. Мы обсуждаем ситуацию в Сирии и то, как относится к этой ситуации Россия. Поддерживая режим Башара Асада, правильно ли поступает Российская Федерация?
Российская Федерация правильно поступает. Но сам сирийский вождь, вот Аббас вот этот, он довел людей до такого состояния. Он виновен в этом. Я считаю, что Россия очень правильно поступает, не вмешивается в их внутренние дела.
Это был звонок из Чечни. Халид был с нами на связи. Послушаем сейчас Муслима из Москвы. Муслим, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, стыдиться должны арабские шейхи и миллиардеры арабские. А в Арабских Эмиратах насчитывается, я точно не знаю, но где-то 500-600 миллионеров и миллиардеров, даже больше, чем в России. Они никакие меры не принимают. Идет просто убийственная война, а им как будто ничего не случилось.
Муслим, а какие, на ваш взгляд, меры-то могут предпринять эти богатые люди, которые живут в странах Востока?
Я считаю, что они должны идти на договор с Россией. Заключить договор России, как заканчивать братоубийственную войну.
Спасибо, Муслим. Еще у нас есть один звонок из Москвы. Ефим с нами на связи сейчас. Ефим, как вы ответите на наш вопрос? Права ли Россия поддерживает режим Асада?
Конечно, Советская Россия. Она осуществляет революционный проект, создав коммунистические партии в Сирии, в Иране, по всему миру. Конечно, она была права. А сейчас продолжение, потому что во главе стоят гибисты. А ГБ это было железо и железобетонное Советского Союза, основа его. Они стоят во главе, только приходится лавировать. Сил не те, деньги жалко, народ немножко другой, понимаете? Конечно, она будет поддерживать. А людям скажите, что везут оружие туда, и везут наши. А американцы только собираются. Народ просто так не восстает. Понимаете, никакая Америка не может поднять народ. Только власть.
Спасибо, Ефим. Еще один звонок успеваем все-таки принять. Это звонок из Псковской области. Борис с нами на связи. Борис, вам слово. Нет, к сожалению, с Борисом у нас связи нет. Ну что ж, ровно через час, примерно через час, вернее, с 9:30 мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в течение апреля с учетом сезонного и календарного факторов сократился на 0,1%, как и в марте, однако к уровню апреля прошлого года он увеличился на 3,7%. Такие оценки представило Министерство экономического развития. В целом, за 4 первых месяца года рост ВВП России, по оценкам министерства, в годовом исчислении составил 4,6%. Доля иностранного капитала в общем уставном капитале российских банков в течение первого квартала сократилась на 0,01% до 26,69%, сообщил заместитель председателя Центрального банка России Михаил Сухов. Доля нерезидентов в уставном капитале контролируемого государством Сбербанка, по его собственным данным, к середине апреля составила 33,8%. Пошлина на экспорт нефти из России в июне снизится на 6,4% к уровню майской ставки и составит $419.8 за тонну, отмечается в постановлении правительства. Это чуть более половины средней экспортной цены российской нефти Urals за период с 15 апреля по 14 мая. По данным Министерства финансов, она составила примерно $114.2 за баррель или $834 за тонну. Зарубежные акционеры национальной газовой компании Литвы «Литувос Дуйос» согласились с ее разделением на три отдельных компании, чтобы страна могла выполнить требования Европейского Союза, членом которого она является, об отделении сферы производства энергоресурсов от их продажи для усиления конкуренции в секторе. Ранее категорически против таких планов выступал российский «Газпром», которому принадлежит 37% акций Литвы. Компании. Крупнейшим ее акционером является немецкая энергетическая компания «Эон» – почти 39%. Еще примерно 18% акций контролирует правительство Литвы. После разделения «Литувос Дуйос» российский «Газпром», как предполагается, сохранит участие в компании, импортирующей газ в Литву, и в одном из бытовых подразделений. Однако третья из образуемых компаний, главный поставщик газа внутри страны, перейдет под контроль ее правительства. По словам министра энергетики Литвы, нынешнее решение зарубежных акционеров «Литувос Дуйос» открывает стране возможность закупать газ у самых разных его производителей. Пока весь потребляемый ей газ Литва покупает у «Газпрома».
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Москвы ночью ранен ножом журналист Сергей Асланян. Он доставлен в больницу. Врачи говорят, что угрозы его жизни нет. Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» сегодня намерены провести серию одиночных пикетов у станции московского метро. Как сообщает сайт «Другой России», акция пройдет под лозунгом «Свободу собраний всегда и везде». Активисты будут раздавать агитационные материалы с призывом к гражданам выйти на Триумфальную площадь 31 мая. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назвал недостойным поведение депутата от партии «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова и направил по этому поводу письмо спикеру Государственной Думы Сергею Нарышкину. В Каире в понедельник группа протестующих подожгла здание предвыборного штаба одного из кандидатов в президенты Египта Ахмеда Шафика. Сообщений о пострадавших не поступало. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Луис Марина Кампо может возглавить создаваемое отдел расследований в Международной федерации футбола. В последнее время ФИФА подвергается критике в связи с неэффективной борьбой с коррупцией и скандалами вокруг подозрений высокопоставленных чиновников Федерации во взяточничестве. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Начнем с газеты «Ведомости».
И вслед за ней пойдет газета «Коммерсант». Обе газеты поднимают одну тему, свежую. Фридман ушел по-британски, заголовок из «Ведомости». Михаил Фридман отставился по-крупному, это заголовок из «Коммерсанта». Так вот, совладелец ТНК БП Михаил Фридман, возглавлявший компанию с 2009 года, подал в отставку неожиданно, и причин ее не объяснил, пишут «Ведомости». Но вот какие-то пояснения мы можем найти в «Коммерсанте». Тлеющий уже 4 года конфликт акционеров ТНК БП, консорциума «Альфа-групп», «Аксесс Ренова» и БП, разгорелся с новой силой. Михаил Фридман покидает пост председателя правления компании, который должен был занимать до конца 2013 года. Акционеры опять разошлись во взглядах на управление ТНК БП. Из-за отсутствия кворума в совете директоров основные решения принимались менеджментом, что не устраивало БП. Отставка господина Фридмана развяжет Альфа-групп «Аксесс Ренова» руки в очередном витке борьбы с БП, а решить конфликт, по мнению источников «Коммерсанта», может только изменение структуры акционеров ТНК БП. Еще одна публикация на первой полосе «Коммерсанта», как стало известно изданию. В Москву из-за границы вернулся бывший первый заместитель главы МВД России Михаил Суходольский. Его отъезд многие связывали с борьбой за пост главы МВД и расследованием уголовного дела в отношении руководства Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана», основателем которого он являлся. После отставки министра Рашида Нургалиева претензий к генералу Суходольскому у следствия, судя по всему, не осталось. Отвечать же за махинации, скорее всего, придется бывшему финдиректору унитарного предприятия Дарье Шиншиной, заявление которой на имя господина Нургалиева и началось расследование. Независимая газета сообщает о том, что власть меняет экономические мозги. Это заголовок центральной публикации на первой полосе. Судьба мозговых центров в России весьма непостоянна, констатирует независимая. Знаменитый центр стратегических разработок превратился из государственного экономического штаба чуть ли не в оплот революции. Стремительно теряет влияние Медведевский институт современного развития. Пьедестал главного правительственного подрядчика может покинуть высшие школы экономики. Восстановить влияние в правительстве вряд ли сможет институт Гайдара, где еще недавно писали стратегии налоговой и армейской реформ. Центр выработки экономических решений перемещается сегодня ближе к Белому дому, в аналитический центр при правительстве и центр макроэкономического анализа, которым руководил нынешний министр экономического развития Андрей Белоусов. Правоохранители и военные могут не дождаться обещанного Владимиром Путиным обильного финансирования. Об этом тоже на первой полосе пишет независимая газета. Вчера Минфин предложил беспрецедентное сокращение государственных расходов. Запланированные расходы в объеме 20 триллионов могут быть секвестрированы более чем на 4 триллиона рублей. Впрочем, столь смелые инициативы могут и не найти поддержки у власти. Ну и еще пишет независимая о том, что вчера представители Лиги избирателей подали в правительство Москвы уведомление о проведении 12 июня митинга под лозунгом перевыборов Московской городской думы. По этому вопросу оппозиция планирует провести референдум. Как выяснила независимая, лозунг дружно поддерживает и системная, и несистемная оппозиция. Между тем, эксперты сомневаются в выполнимости этого требования, а социологи размышляют о том, что у москвичей двойственное отношение к идее досрочных выборов в столице и пытаются разобраться, почему. Ну вот, коль скоро мы говорим о митингах и акциях, центральная публикация на первой полосе «Новых известий» сегодня озаглавлена «Штрафной удар». И говорится в ней о том, что активные сторонники законопроекта о радикальном повышении штрафов за неправильные митинги пытаются убедить россиян, что Россия находится в общемировом тренде. По различным телеканалам демонстрируют сюжеты о жестком разгоне демонстраций в западных странах, сообщается о крупных штрафах, о тюремных сроках для участия зарубежных протестов. Российские оппозиционеры и правозащитники в ответ на это заявляют, что в Европе и США есть не только серьезные наказания для нарушителей общественного порядка, но также справедливый суд и уважение к закону со стороны стражей порядка. Пишут «Новые известия» сегодня и о том, что блогера Максима Ефимова, которого обвиняют в экстремизме за публикацию поста «Карелия устала от попов», ищет ФСБ. Ранее суд постановил положить его на обследование в психиатрическую больницу, а следователь сказал, что доставит его туда на своей машине еще до того, как это решение вступит в силу. Господин Ефимов собрал уже 7 заключений независимых специалистов о том, что экспертиза, на основании которой суд принял решение, проводилось тенденциозно. Блогер вынужден был покинуть Карелию и, как он сообщил «Новым известиям», вряд ли вернется в республику, пока не закроют его дело. Ну и еще одна публикация с первой полосы «Новых известий». Газета сообщает о том, что вчера позиции доллара немного пошатнулись. Курс опустился на 19 копеек до 31 рубля 84 копеек. Однако называть этот скачок укреплением рубля экономисты не спешат. На прошлой неделе курс доллара впервые с 9 января превысил психологическую отметку в 32 рубля, напоминает издание. А опрошенные им эксперты считают, что рубль будет и дальше находиться под давлением, и его ослабление продолжится, по крайней мере, до конца года. Для российских потребителей это означает рост цен на импортные товары, которых в стране большинство. Ну, теперь о партийной жизни немного, сколько успеем. Продолжим тогда уж в следующем выпуске. Нашли место для дискуссий. Заголовочек с первой полосы газеты «Ведомости». И говорится в этой публикации о том, что единороссы публично указали правительству Дмитрия Медведева, что законы принимают депутаты, а не чиновники. Фракция большинства блокирует принятие налоговых поправок, которые могут стоить сотни миллионов долларов крупнейшим российским компаниям. Случилось все это в пятницу после обсуждения поправок в налоговый кодекс. Председатель комитета по бюджету «Единорос» Андрей Макаров публично указал представителю правительства Андрею Логинову на то, что законы должны приниматься парламентом, а не в кулуарах правительства.
Спасибо, Валерия. Действительно, еще несколько тем из свежей российской прессы уже во втором часе программы «Время свободы». Ну а сейчас расскажем о сегодняшней акции, которую проведут активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» во вторник вечером. Серию одиночных пикетов они организуют, собираются призывать людей приходить 31 мая на традиционный митинг на Триумфальной площади в защиту свободы собраний. Подробнее об этой акции расскажет наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Акцию представители «Другой России» планируют проводить возле центральных станций московского метро. С 7 часов вечера участники одиночных пикетов будут раздавать людям материалы о митинге 31 мая. Александр Аверин, член исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия», рассказал радио «Свобода» о целях пикетирования.
31 мая, то есть буквально на днях, стоит очередная акция в рамках АДГ-31. 23-й по счету, уже больше 3 лет проводим эти акции, а «Свобода» свободы собраний до сих пор, в общем-то, в России как не было, так и нет. Так что будем продолжать до упора проводить очередной этап нашей агитации перед акцией. Мы собираемся выйти на улицу Москвы, встать возле метро, там на выходе, и раздавать гражданам буклеты. Потом будем призывать их прийти 31 числа, рассказать об акции, что цель ее – это борьба за 31 статью Конституции РФ, то есть за право свободы собраний. И будем зазывать всех на триумфальную.
А почему решили у метро устраивать пикеты?
Тут такая сейчас современная агитация недавно применялась во время предыдущего процесса Таисии Осиповой, тоже показывалась достаточно успешной. Решили повторить ее.
Пикеты пройдут под общим лозунгом «Свободу собраний всегда и везде». Сам митинг 31 мая на Триумфальной площади московские власти в очередной раз не согласовали. Оргкомитет акции обратился в мэрию с призывом убрать заграждение с площади, которое закрыто на реконструкцию еще с августа 2010 года. На эту просьбу власти города не отреагировали, сообщил Александр Аверин. По его мнению, чиновники перекрыли площадь, чтобы помешать оппозиционерам там собираться. Зимой этого года заместитель мэра Москвы Александр Горбенко опроверг обвинения в умышленном закрытию Триумфальной и пообещал, что ее откроют в ближайшее время. Александр Аверин также сообщил, что представители «Другой России» не планируют присоединяться к митингам, намеченным на 12 июня. В понедельник представители Лиги избирателей и оппозиционные активисты подали в мэрию две заявки на этот день. Они планируют провести митинг по вопросу референдума о переизбрании столичных властей, а также митинг и шествие против президента Владимира Путина. Вот что заявил по этому поводу Александр Аверин.
12 числа, не наш день, мы выступаем 31-го. Мы не видим, то есть, причины, по которой акция на 12. Следующая акция большая будет 31 июля.
Акции стратегии 31 в поддержку 31-й статьи Конституции, гарантирующей право на свободу собраний, проходят с 2009 года каждое 31 число месяца во многих городах России. Нередко они сопровождаются задержаниями. В этом году петербургские активисты стратегии 31 собираются провести акцию в форме народных гуляний, которые не требуют согласования с властями города. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня 29 мая. Партия «Единая Россия» объявляет курс на радикальную демократизацию. В ближайшее время в ее региональных и местных отделениях пройдут выборы руководящих органов по новым правилам – прямым тайным голосованием. Во Франции новые меры правительства президента Франсуа Олланда уже вызвали шквал критики со стороны правой оппозиции. Расскажем о том, что за первые две недели работы успел сделать кабинет премьер-министра Жан-Марка Эро. Россия требует тщательного расследования событий в сирийском поселке Хоула, где за последние несколько дней погибли более 150 человек, в числе которых женщины и дети. И, в принципе, эта тема сегодня главная в нашем эфире. Наших слушателей мы сегодня спрашиваем, права ли Россия, поддерживая режим Башара Асада. В середине часа с 9:30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.